разрыв социальных связей оборачивается ни с чем не сравнимой свободой. По слову апостола, мы нищие, но многих обогащаем. Мы ничего не имеем, но всем обладаем. И, наконец, последняя важнейшая характеристика пустыннического социума – в ней обязательно, то есть в нем обязательно есть не всем видимый член – ангел. В пустынническом социуме ангелы принимают живейшее участие. Помните величание преподобным, наставниче монахов и собеседниче ангелов. Совершенно реально. Например, вот одного отшельника выбрали настоятелем монастыря. Как положено, по статусу, он просил себе сутки на размышление. Но вот в размышлении-то его посетила мысль. Напрасно я считаю себя никуда не годным. Уж видно, есть во мне что-то хорошее, если выбрали, да какой всепокорнейшей, так сказать, просьбой, молением выбрали меня и прислали депутацию. И получил он ангельское извещение свыше. Рядниче, то есть рядовой монах. Там люди нагрешили, и Бог вложил им в сердце избрать тебя, ибо уж хуже тебя не нашлось. Но как надо любить Бога, чтобы именно возрадоваться такому извещению, и после этого он согласился на избрание, но уже навсегда и искренне считая себя ничем. Ангельское постоянное сообщество пустынникам не только присуще, оно естественно. Мария Египетская была неграмотная, но в ее словах Зосима совершенно отчетливо различил стихи из Псалтири. Спросил: «Ты, госпожа, читала только Псалтирь или и другие священные книги?» Она отвечала, что «я никаких книг читать не могла, я не знаю грамоты. А с голосу меня тоже никто не учил. Ангел. Я запомнила». Так вот, таким образом, красота уединенного подвига тоже может послужить соблазном. Всегда мы с вами вот лицо медали, а вот оборотная сторона. Это как раз вот в этих антиномиях и слагается на самом деле настоящее свидетельство церкви. Скажем так, в конце XIX века, в синодальный период, один епископ на покое и спросил у синода благословения, значит, удалиться в пустыню в сирийских горах. Через некоторое время его вызволили оттуда, то есть вытащили и перевезли в Россию в параличе. Некоторые подумали, что нашему времени, то есть тому, не дано таких подвигов, а дело не во времени. Господь всегда и ныне тот же и вовеки. А дело совсем в другом. Он отправился туда, не получив призвание свыше, и был посрамлен. И, наконец, мы закончим с вами свидетельством. Кстати говоря, Серафим Саровский был призван именно в затвор, вот в свой, потому что сами деревья преклонились и завалили чудесно ход к нему. но вышел через 21 год по повелению Божией Матери. То есть и то, и другое.
Как через 21 год?
Так.
После затвора?
Да. 21 год он пребывал в затворе. С 1805 по 1826. 21 год. Так вот, но он же свидетельствовал, что существуют три служения, за которые нельзя браться без особого призвания свыше. Это есть служение отшельничества, оно же пустынножительство, оно же затвор, служение Христа ради юродства и служение настоятельства. Церковь создала удивительные, так сказать, катафатические восхваления пустыннического подвига. Это достопамятные сказания о жизни святых отцов. Но особенно вот этот простое величание собеседники ангелов. Ведь заметьте себе, что ангелы беседуют друг с другом. Но ангельское собеседование – это общая хвала. Если подвиг действительно приносит плоды, то пустынническое сообщество подобно ангельскому. Это опять не прошение, помните наши первые лекции, не прошение, а гимн и хвала, подобный ангельской хвале. Свят, свят, свят Господь Саваоф. Поэтому между пустынниками собеседование редки, именно потому, что это уголок неба посреди земли. Новое монашеское служение в церкви. И через точку в том же пункте монастырское монашество. Второй. Монашеская община Киновия. Киновия, я сейчас ее напишу. Койнобия, общежитие. Монастырь как духовная семья. Все в одном пункте через точку. Значение устава и дисциплины. Затем проводим горизонтальную черту и ставим пункт третий. Великие киновиархи. Основатели Киновии. Киновия архе. Киновиархи. Пахомий Великий, Иларион Великий, Василий Великий и другие. Или достопамятные сказания о жизни святых отцов, они ведь написаны популярно, и в то же время, что в них совершенно бесценно. Жития Дмитрия Ростовского – это уже тройная адаптация. Макарий Московский – уже адаптация. А Дмитрий Ростовский, по сравнению с Макарием, это еще дополнительная адаптация. А вот эти книжицы, вот они-то вам будут нужны. И это настолько, между прочим, все живо и действенно. И как у апостола, острее всякого меча обоюдоострого. Вот. И поскольку это все уже в таком виде есть, совершенном, то зачем же мы-то с вами будем перешабалтывать?
Как вы сказали?
Перешабалтывать? Хорошее выражение.
Перед житием, как тогда называется вот это?
Духовное, а второе...
Достопамятные сказания о жизни святых отцов.
Они как-то, как литературная форма обозначены?
Да это я помню, все издавалось в Лавре. Я вам прям принесу в следующий раз. Издавалось в Лавре в начале 90-х годов.
Нет, но это вот название, да?
Название.
А вот как форма литературная, они как это третья степень адаптации, а это там какая-нибудь вторая или
первая? Нет, понимаете, там как раз не адаптировано.
Ну, то есть непосредственная,
да.
Самая первая.
Да.
И вот как называется эта форма, которая непосредственная?
Непосредственная форма, она еще преджитийная, это пражитие. Это вот такие свидетельства. Собственно, это живые свидетельства живого церковного предания. Да, это церковное предание, вот в чистом виде, вот как оно есть. Итак, друзья мои, хороший вопрос, между прочим, и как раз мы с этого пункта, мы как раз и начнем. Вот мы в прошлый раз говорили с вами о служении монашеском, но в форме пустынно-жительства. Сегодня мы говорим о новом. Что-то произошло, что-то выявилось в жизни церкви так, что глава ее, Господь Иисус Христос, дал новое. И дал через ангела. И дал через ангела и своему верному рабу, Пахомию Великому.
А как это, может быть, выделилось в церкви и одновременно Господь потом дал?
А понимаете, жизнь церкви – это синергия. Это взаимодействие.
Но последовательность получается, вы же говорите.
Да. Правильно, так оно и было. Монашество началось с пустынного жительства. Синергия есть синергия, то есть взаимодействие. Всеблагое должно созреть. Синергия – это взаимодействие всеблагой воли Божией и человеческой свободы. Божий призыв, человеческий ответ. Божий призыв, человеческая деятельность, человеческий подвиг. Синергия, то есть Господь спасает нас не без нас, но уж тем более соработниками своими. Он никогда не делает роботов. Это уж всегда не без нас. И как раз вот это очень важно, то есть в жизни церкви какие-то вполне определенные процессы должны были созреть, выявиться. Даже гнойник в человеческом теле, и тот созревает. Тем более, вон, как сегодня отец Вячеслав говорит, раны были, затягиваются. На это тоже нужно время. И вообще, и потом, понимаете, начинается, скажем, пустынное жительство начинается с Павла Филейского еще все-таки в конце третьего века. Еще гонения шли, а он уже надолго опередил свое время. Понимаете, что происходит? Всегда начинается в жизни церкви каждое явление с величайших образцов, вот совершенства. А вот потом начинается оползание, как в горной породе. И вот надо смотреть, где это оползание останавливается и на чем, на каком пункте, в какой форме.
Это же
правило? Это, да, это такой внутренний закон. Так вот, монашество началось с отшельничества, с уединенного подвига. Вот, как мы уже говорили, отшельнический подвиг преподобных дал великие образцы.
как раз вот Павел Сивейский, Антоний Великий, Макарий Великий, Мария Египетская и многие другие. И сам Пахомий Великий начинал с пустынного жительства. И вот мы теперь, насколько мы в прошлый раз, ну вы помните лекцию прошлого раза, а вот сегодня мы тот же подвиг пустынного жительства, но начнем уже не с апофатических и катафатических определений, а начнем-ка мы его с анализа. И вот поглядим, что этот анализ нам даст. Вот тут, кстати говоря, можно что-то поглядеть вот у того же протоиерея Георгия. Вот он, голубчик. Так вот, значит, первое, что нужно себе отметить и запомнить. Подвиг пустынного жительства связан с уединенным духовным творчеством. Уединенным, стало быть, неконтролируемым. Почти как у Пушкина. Ты сам свой высший суд. И это также опасно, то есть еще более опасно в аскетике, как и в поэзии. Значит, в прошлый раз мы говорили, что бывают откровения свыше, бывают какие-то ангельские посещения, Божьи вразумления, мы будем говорить, да и в прошлый раз говорили. Но ведь эти вразумления свыше, там или в сердце подвижнику скажет Господь, или ангелу пошлет, или еще что-нибудь такое. Это то, что корректирует уединенный подвиг. Или наставление старца тоже. Это только способ корректировки, чтоб человеку уж совсем не занесло. Но корректировка, понимаете, это все-таки разовый акт, а уединенный подвиг – непрерывный процесс. Скажем, он связан с богомыслием, и богомыслие это никем не проверяемое. Оно очень нескоро становится достоянием церкви. Проходит 2-3 поколения. А спасаться человеку нужно сейчас. И, наконец, это молитва, в которой человек предоставлен самому себе и Богу. Да, ну это вот да, это я как бы один большой пункт вот о духовном творчестве. Вот мы сейчас, так сказать, вот уже анализ начали. Но кроме богомыслия даже и деяния. Например, вот пришел ученик к пустынножителю, и значит, то есть не ученик еще, а приходит человек из мира и просит его принять в ученики. Тот говорит, побеседовал с ним, говорит, хорошо. Вот отправляется вот за столько-то километров, ну, там или стадий, там какой-то мера. Вот там найдешь вот такое вот каменистое такое место с ущельями, и вот выруби тебе там, вот тебе кирка, и выруби тебе келью пещерную для уединенного подвига. Надо будет, приходи, я тебя жду, всегда тебе рад. И вот проходит время, неделю не идет, месяц не идет. Тогда Да, тогда, значит, старец сам снимается с места и идет искать свою овцу, идет искать ученика. Он его находит на месте, где надо. Но в каком виде? На закорках у этого самого, значит, горячего юноши сидит бес. Этот самый юноша работает киркой, рубит, значит, себе эту самую келью, как ее называют, каменную такую вот, так как бы углубленное ущелье. А бес им командует: «Дай, дай, дай!» То есть прямо почти как при советской власти, только там были видимые. Так вот, во всяком случае, и, конечно, подвижник-то бес-то видит, а сам трудяга бес не видит. Ну так вот, выходит дело, что и строгое послушание само по себе ничего не гарантирует. Так вот.
Как смотреть?
Да, да. Во-первых, в молитве. Во-первых, и не только в молитве. Главное тут, конечно, нужно внимание. Понимаете, в чем была ошибка того молодого человека, новоявленного ученика? Он сразу отдался инерции подвига. А на инерцию бес хорошо приходит и хорошо садится. Притом, отшельническое уединение, мы говорили об этом в прошлый раз, оно ведь предполагает уже некий пафос одиночества. Помните у Фёдора Фермейского: «Кто познал сладость келии, тому нечего делать с людьми». Другой там преподобный Алоний, кажется: «Пока не скажешь себе: в мире только я и Бог, не найдешь спокойствия». Вот этот пафос уединения и уединенного духовного творчества, вот он может стать опасным. Уединения и уединенного духовного творчества.
Пафос и инерция одно и то же, да?
Нет. Понимаете, пафос – это все-таки горение духа, а инерция – это состояние.
Ну, буддийские же ходят, и вот затвор, и больше же ничего не могут.
А вот мы сейчас будем рассматривать, как это опасно. Буддисты? Буддисты запросто. Но буддисты их и дело такое. А вот когда христиане, вот это пойдет разговор. Инерция подвига, понимаете, правило, например, молитвенное, тоже может стать инерцией. Вычты. Уж молодец, оно уже встало. Да, пробормотай. Совершенно верно. И, наконец, открыть совершенно верно автоматизм. Золотые ваши слова. Да. И, наконец, даже если вот этот уединенный подвижник, отшельник, какие-то получает откровения свыше, эти откровения, как и посещения, могут быть истинными, а могут быть ложными. Вот когда мы на будущий год откроем Киево-Печерский Патерик, мы увидим два характернейших примера: Исаакий затворник и святитель Никита Новгородский, бывший затворник. Вот, пожалуйста. Симеон Столпник обошел уже несколько общежительных монастырей, пока сам Господь не привел его на этот столб. Огромная разница. Но во всяком случае, опыт церкви, как он созрел, и вывод церкви значится и читается так. А церковь имеет ум Христов, то есть то, что в церковное предание вошло. Это не обязательно мнение святых отцов. Так вот, соединенного подвига никогда нельзя начинать. За исключением особых случаев под гигантов духа, как Павел Филиппский. А теперь мы с вами...
Простите, что нельзя начинать с соединенного?
Соединенного подвига? Свой путь во Христе.
А мы про духовное творчество говорим.
А вот, понимаете, уединенное духовное творчество, это и есть, так сказать, содержание и утешение. Это и есть содержание и утешение уединенного подвига.
Путь во Христе, да?
Он может быть путем во Христе, а может быть прямо путем в Тартар.
Куда? Как нам предметно сказать, что вот духовное творчество, значит, как там?
А вот мы сейчас, во-первых, перейдем к некоторым конкретным примерам, и вы уже будете учиться предметно-то формулировать и сами. Да. Это называется по-русски «клади в мешок», а после разберешь.
После поздно будет.
Нет, не будет. Поживем, увидим. Итак, вот древний Потерик повествует так. Был болен великий по имени Отшельник. Подвязался он в Египте, в нижнем течении Нила, где-то в районе Илиополя. И вот о нем, то есть о его болезни, плакал весь город, ибо все считали, что только ради его молитв Господь дает жителям города хлеб и воду и избавляет от бедствий. Но когда приблизился час его отшествия, то одному незаметному рабу Божию и живущему в городе было дано откровение от Бога, ибо оно было полезно. Господь промышляет о своей церкви. Так вот этот прозорливый старец, незаметный и неизвестный, получает откровение, то есть всем известный, но не особо почитаемый, получает откровение от Господа. И прямо Господни слова. Обращенные к ангелу грозному. Такие. Эта душа не утешила меня ни одного часа. И ты ее не милуй, ибо не получит покоя. И вот тогда ангел многие часы мучил эту душу, пока не исхитил ее, и будьте уверены, душа по мытарствам не пошла. Мытарство еще заслужить надо.
Да?
Уж какой ей.
Нет,
уж какой есть. Дело в том, что ангелы бывают и грозные. И светлые, да. Светлые ангелы бывают грозными. Те не являются рабами Божиими, их только попускают. А грозный ангел. Да, 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 да. И вот тогда служитель Тартара много мучил этого подвижника благочестия, и душа его пошла вниз. Итак, эта душа не утешила меня ни одного часа. В чем дело? О, молодец, в самую точку. Дело в том, в чем опасность уединенного подвига. У человека может быть в вкус духовный, то есть никакое земное стяжание, ни власть, ни успех, ничего, ни слава мирская ему не нужно. Вкус может быть духовный, но противоположный любви. Человеку, повторяю, не нужно земное стяжание, но любит он в глубине души одного себя, а не Господа. Любви. Как, зачем? О, золотые слова. Как правильно Виктория спрашивает, как, зачем?
А если он сначала хотел возлюбить себя, чтобы потом возлюбить ближнего?
Дорогой мой. Не получится.
Нет, да?
Нет, не получится.
Оправдайся и хоть.
Не получится, в том-то и дело. Человек уходит, потому что ему нечего делать с людьми, люди копошатся. Но он, да так же, как лирический поэт. Кстати, друзья мои, а вот эта слабенькая аналогия, но она существует. Кто-нибудь читал очерк Марины Цветаевой «Черт»? А есть такой? Да, о, попадалось. Так вот, у нее удивительное это самое есть положение, что где служит сатане? На чердаках лирической поэзии, то есть ничего не нужно, и в уединенных камерах бунта. Этого она еще не знала, что иногда ему служит, и вот, так сказать, в глубоком монашеском уединении. Да.
В камерах бунта?
Да, в уединенных камерах бунта. Иными словами, вот в этом строгом-то уединении иногда развивается страшная гордыня. Вот об этом как раз и возвестил Господь, что эта душа с великой скорбью, что эта душа не утешила меня ни одного часа. Но в тайниках души ведь люди не разбираются. Зрит их один сердцеведец Господь. И в глубине души иногда тот подвижник об этом догадывается, а иногда он не хочет об этом думать, не хочет понимать, как называется его состояние. А всем остальным он кажется правильным. Поэтому, когда черт встретил Макария Великого, то он говорит: «А ведь мы с тобой похожи. Ты постишься, но я-то совсем ничего не ем». «Да, ты-то бдишь, но я ведь и никогда не сплю». Но добавил: «Только одним ты от меня все-таки отличаешься, это смеешься».